Значит, что два этих текста, с чего они начинаются? Вот мы немножко некий опыт медленного чтения сейчас с вами предпримем. Значит, вот представьте себе ситуацию. Вот просто на секундочку, давайте просто как-то вообще представим эту картину. Ночь, да, где стол был яс, там гроб стоит. То есть Достоевский сидит у гроба Марии Дмитриевны Достоевской. Вот, у гроба первой жены, которую он очень любил, ну, с которой, как он потом будет писать, мы не были с ней счастливы. И он понимает, что уже ничего не повернуть, уже невозможно, да. Вроде бы также будет потом сидеть, кстати, у гроба супруги-самоубийцы. Он буквально воспроизведет эту сцену потом в повести «Кротко», которая войдет как одна из ставных новелл в дневник писателя. Там, собственно, эта повесть, там супруга-самоубийца. Значит, молодая девушка, которая вышла замуж за закладчика, так сказать, ростовщика, и, в общем, не вынесла этих тяжелых отношений, выбросилась из окна с иконой Богородицы в руках. И вот, собственно, вся «Кроткая» — это монолог героя, который как бы пытается понять вообще, что произошло, как-то вместить в сознание. Он рассказывает историю встречи с ней, историю такого их трагического, мучительного брака, и понимает вообще всю глубину своей любви к ней, и все невозможности уже пережить эту разлуку, и всю какую-то глубину одиночества. Это очень трагический текст. И вот Достоевский в некотором смысле тут передоверяет многое герою, хотя там есть и разница существенная. Значит, вот эта запись, 16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Вот это главный вопрос. Что значит этот вопрос? Есть ли Бог, есть ли бессмертие, как скажет потом, вот как вырастают отсюда, собственно, все сюжеты и все споры достоевских романов. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, спрашивает Иван Карамазов Алёшу, как вы помните, да? Или об этом же говорит Фёдор Павлович Карамазов тоже, да? Есть ли Бог, Алёшка, есть ли бессмертие? Это тот вопрос, который в свое время задал Достоевский Спешневу, стоя на эшафоте, когда, собственно, они петрашевцы, вы знаете, ведь петрашевцы были приговорены к смертной казни. Смертная казнь была заменена, собственно, каторгой, но в тот момент, когда они стояли на эшафоте, они об этом не знали. Они считали, что сейчас они будут казнены. И поэтому Достоевский опишет этот момент, как бы стояние перед лицом конца, как вы помните в романе «Идиот», там у него как раз об этом будет говорить князь Мышкин. И вот тогда он задал вопрос Спешневу, Николаю Спешневу, своему другу, ну вот его Людмила Ивановна Сараскина называет демоном Достоевского, отчасти с него писался Ставрогин, и вот она задает ему, он задает такой вопрос: «Мы будем там со Христом?» Имея в виду, как бы, что да, вот они будут казнены, но жизнь не закончится, будет бессмертие души, значит, есть надежда. Все-таки того, что не окончательный нихили ждет. И что отвечает ему Спешнев? Горсткой прах. Горсткой прах. То есть как бы обрубая вот эту надежду. И вот, собственно, это главный вопрос, мучительный, который здесь задает Достоевский. И вот это его отличает от героя Кроткой, потому что герой Кроткий не верит в воскресенье. И поэтому он говорит: люди здесь на земле одни, вот беда, этим кончается повесть Кроткой, слепая, слепая, мертвая, не слышит. Каким бы раем я окружил бы тебя. Это абсолютное такое глухое отчаяние, потому что он понимает, что вот как у Эдгара По, вот в этом знаменитом его стихотворении «Ворон», да, где там ворон, когда он спрашивает Алинор, своей возлюбленной, и ворон ему говорит: никогда. То есть никогда, безвозвратно. Вот это никогда, смерть непреодолима, она как дамоклов меч висит над человечеством. И вот этот герой Кроткой, это будет никогда. Это будет мир, фактически, ну, собственно, роман «Идиот» в некотором смысле здесь тоже воспроизводится. А у Достоевского другой здесь образ мира. Здесь возникает вот эта Христова надежда, вот это «Ибо мы спасены в надежде», о чем говорит апостол Павел. Значит, увижусь ли с Машей. И дальше он за что уцепляется? Он уцепляется за заповедь Христа о любви. Он начинает размышлять, значит, о том, можно ли как бы возлюбить человека как самого себя по заповеди Христовой. Вроде бы это невозможно. Закон личности на земле связывает, я препятствую. Но было одно существо на земле, которое могло это сделать. Один Христос мог. Но Христос был вековечный от века идеал, к которому по закону природы стремится и должен стремиться человек. То есть вроде бы некие антиномии, да? Человек в своей природе не может это вместить, но ему дан идеал человека воплотить, да, Бога человек, значит, как этот некий маяк, которому необходимо двигаться, необходимо катить этот камень в гору. Да? И дальше возникает образ Христа как идеала человека воплоти. Вот это чрезвычайно важно. Если идеал человека воплоти, значит, это возможно для человека, потому что это воплоти, то есть это воплощенный идеал. Значит, каждый может стать таким. И вот дальше он говорит, в чем же тогда состоит наше служение и наше дело? Вот та подлинная цель, которая совсем не сводится к переписыванию, так сказать, чужих бумаг. Да? Это чтобы человек нашел высочайшее последнее развитие личности, именно и должно дойти до того, чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон «я» сливается с законом гуманизма, и в слитии оба, и «я», и «все», как бы, по-видимому, две крайние противоположности, взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждой особо. Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечество, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели. Значит, вот это окончательная цель, да? Вот это вот полнота, всеединство и любви, да, полнота, в которой, что тут происходит? Вот он одну очень важную вещь говорит о том, что отдавая себя, человек как бы не истощается, как я уже говорила, а преизбыточествует. Тут еще одна очень важная возникает мысль о вот этой взаимной отдаче. Это важно понять, потому что совсем здесь Достоевский не находится в этом как бы такой дуалистической логике эгоизма и альтруизма, когда, как Федоров будет писать, жертвующий своей жизнью суть альтруиста, а принимающий жертву, а никто. То есть вот такая логика односторонней жертвы здесь невозможна. Здесь это именно призыв к взаимной жертве, к взаимной любви. Да? То есть когда каждый, так сказать, отдает себя каждому и всем и встречает со стороны других такую же беззаветную любовную самоотдачу. Вот. И тогда... Тогда возникает вот эта целостность личности, и у него в финале вот этой вот, вы обязательно ее прочтите, этого текста, там возникает как раз образ вот этого подлинного состояния мира, даже, может быть, уже повоскресного, когда уже воскреснут все, как он говорит, воскреснет каждое «я» в общем синтезе, и тогда возникает образ того, что мы будем литься, не переставая сливаться совсем, да, что живое неумершее должно до самого достижения, отразившееся в окончательном идеале, должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную. То есть вот это как бы образ будущего вот этого состояния твари. Преображенный мир, в котором как бы все, смерть будет побеждена, все воскреснут, все обрящут друг друга. Это конечное состояние мира, к которому мы движемся через историю и движемся через вот эту вот постоянную взаимную жертву, через проявление любви, через то, что потом старец Зосима будет называть деятельной любовью. Да? То есть мы будем литься, не переставая сливаться совсем. Что это такое? Здесь фактически Достоевский, ну, условно говоря, другими словами, выражает нам тот принцип, который явлен в образе Троиц. Вот то есть здесь фактически он начинает целую традицию в русской философии, богословии, нравственного истолкования догмат. То, что потом будет у митрополита Антония Храповицкого, и у Николая Федорова, и у философа-богослова XX века, когда Троица – это не просто какое-то, так сказать, то, что мы учим наизусть, как азбуку, таблицу умножения, а Троица – это то, что мы должны исполнить. То есть три лица Троицы, да, неслиянно, нераздельно, существующий Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух – это как бы то идеальная общность, та идеальная общность, которую мы должны воплотить вот и в наших социальных отношениях, и даже во всем бытии. Вот, вот это вот идеал, это полнота идеала, вот это вот всечеловеческое целое, да. Что здесь еще важно вот в этой взаимной жертве? Значит, когда вот он тут говорит о том, что главным инструментом достижения этого целого, да, этого состояния твари является любовь, является вот это вот возлюби ближнего как самого себя, который как бы не вмещается в нашу самостную эгоистическую натуру, потому что нам кажется, что, ну, во-первых, больше всего мы любим сами себя, а во-вторых, нам кажется, что если мы другого слишком будем сильно любить, то нам как-то немножко не хватит. И вот я тут очень люблю то, о чем всегда говорит и пишет Татьяна Касаткина, когда она анализирует преступление и наказание Достоевского. Вы помните, значит, Раскольников, который выдвигает теорию двух разрядов, да, и при этом он там копит постоянно, копит, да, потому что ему же надо идею свою осуществить. Вот когда он, так сказать, начинает помогать семейству Мармеладову, и вообще, когда он помогает ближним, у него всегда хватает денег, у него всегда вот есть возможность как бы помочь. То есть, как бы условно говоря, Господь ему дает столько, сколько нужно для того, чтобы помочь другому. Та же самая ситуация происходит в подростке. Когда вот этот самый герой, одержимый идеей накопительства, там юноша такой молодой, который одержим идеей Ротшильда, он хочет стать Ротшильдом, поэтому он копит, копит, копит бесконечно. И его эта идея Ротшильда каждый раз терпит крах, разбивается обо что? Об вот это движение сердца, о потребность любви. То есть он, когда говорит «я хочу быть Ротшильдом», там возникает вот такая идея как бы атомарности личности, ухода к себе, к одному себе. То есть вот этот эгоизм для Достоевского – это абсолютная смерть личности. Смерть личности, потому что это предельное одиночество. Это абсолютно такое трагическое состояние для человека. И поэтому каморка – гроб Раскольникова. Да, когда он совершает преступление, вы помните, он чувствует себя отъединенным от всех. И вот этот подросток, он тоже, он хочет отъединиться от семейства, уйти вообще к одному себе, всех, так сказать, отодвинуть от себя, уйти в свою пустыню своей идеи. И каждый раз, когда вот происходит что-то на его пути, потому что он все-таки такая трепещущая душа, на самом деле очень отзывчивая душа, вся его идея тут же терпит крах и вообще разбивается об эти вот непосредственные проявления его натуры, стремление помочь другому. Там, например, он описывает, как маленького ребеночка подкинули, он еще жил в Москве, ну, значит, подкинули ребеночка. И он устраивает этого младенчика, там покупает какие-то, значит, дает деньги на его содержание, покупает какие-то вещички. Потом, когда этот младенчик, девочка, заболевает, он вызывает доктора, огромное количество денег платит. И когда она умирает, он ее хоронит, он говорит, я так плакал над моей бедной былиночкой. И потратил там чуть не 60 рублей, это огромная сумма, почти все, что он скопил. Когда он приезжает, значит, уже в Петербург, его вызывает Версилов, отец, о котором он так мечтал. И вот он приезжает, он сначала начинает, он все время, этот юноша, он в детстве, это главный его мотив, это как раз оставленности того, что вот он очень тоскует, что и отец, и мать, у него такой рессентиман по отношению к родным, потому что они его как бы бросили, бросили его вот случайность. Но тут вот наконец отец его призывает, все, он уже обретает семью, и тут он начинает петушиться. Тут он начинает предъявлять бесконечные претензии, значит, как-то все время говорит, я уйду от них, от всех, значит, я все рву, я разорвал и так далее. Но с чего он начинает, когда он приезжает и застает семейство Версиловых в абсолютной бедности? У него так начинает рваться сердце, когда вот он видит мать, сестру, постаревшего Версилова, что он все свои накопления дает матери тихонечко. То есть все, что он скопил, так сказать, вот первоначальный свой капитал для осуществления своей идеи, он все отдает. То есть вот, для Достоевского вот это вот как бы любовь, это движение сердца, это жертва, это ключ вообще вот к становлению личности, к становлению росту человека. А всякое вот это вот стяжательство, накопительство себе одному себе, это абсолютный, так сказать, для него крах. И тут получается что? Что вот это как бы видимое уничтожение личности, когда ты отдаешь, да, себя, оно оказывается ее спасением, потому что она нарушает вот эту свитость «я на себе», его запертость в границах собственной самости, да, открывает выход к другому. И что тут еще важно? Вот когда осуществляется вот эта вот любовь, то другой перестает быть чужим. Потому что не думать о другом, отсоединяться от другого можно только тогда, когда он для тебя чужой. Ты как бы не вмещаешь его в орбиту своего зрения, своего того, что там Пришвин потом называет родственным вниманием. А тут, когда ты отдаешь себя, то он становится для тебя уже близким, родным. И он уже тоже со своей стороны готов отдать себя тебе безраздельно и беззаветно. И вот так через это осуществление любви, да, ткется полотно общей жизни и, собственно, созидается целое человечество. И вот у Хомякова, а Достоевский много, конечно, у Хомякова взял, у него есть такое замечательное определение любви – самоотрицающийся эгоизм. И вот, конечно, как бы вот в наличном и порядке природы, где все-таки всякая идет борьба существ, всякое последующее вытесняет предыдущего, и в порядке истории, куда мы тоже эту борьбу переносим, да, там в том же социал-дарвинизме, понятно, что тут действует закон «я», закон эгоизма. Но вот Достоевский постоянно утверждает, что и в истории, да, и в социальных отношениях мы должны вот этот сверхприродный, евангельский закон утверждать. А когда мы утверждаемся в своей обособленности, то мы абсолютно создаем ад на земле. Потому что для него обособление – это состояние мучительное и болезненное. Оно как бы мучительное и для личности, и оно, так сказать, мучительно и для социума. А обособленная, вот такая замкнутая на себе личность, она усыхает и гибнет. Значит, еще раз, значит, образ совершенного человеческого общежития он видит в Троице. Образ совершенного человека видит в Христе, да, и в Христовой жертве и любви. И вот фактически здесь закладывает основы нравственного истолкования вот двух христианских догматов. Догмата о Троице и догмата о Богочеловечестве, о Богочеловечестве Спасителя. То есть, с одной стороны, неслиянно, нераздельное единство божественных лиц, как образ идеального состояния социума, и равноправность божественной человеческой природе во Христе, как образ человеческого действия в истории. То есть мы должны быть соработниками Творца, мы должны быть соработниками Бога в истории. Вот. И получается, что вот эти истины веры, они становятся правилом жизни. То есть осуществление их – это смысл и задание всемирной истории. И вот тут дальше я перехожу как раз вот к этому наброску социализма христианства, который, это набросок тоже такой статьи небольшой, который он тоже делает вот в этом же 1894 году. Значит, что здесь важно? Он здесь рисует некую такую, почти по-гегелевски, да, там тезис, антитезис, синтез, такую трехчленную схему бытия человечества, которую с чего он начинает? Он начинает с обозначения как бы идеала, то есть того, чем должно быть идеальное состояние мира. Он говорит, Бог есть идея человечества собирательного, массы всех. То есть вот это образ Троицы как идеала всего человечества. Да, Бог есть идея человечества собирательного, массы всех. Да, то есть высший образ социума в Боге Троицы. И дальше он разворачивает свое видение социальной истории человечества. Он говорит, что когда человек живет массами в первобытных патриархальных общинах, о которых остались предания, то человек живет непосредственно. То есть это как бы первая стадия истории, в которой личность еще топится в массе, значит, личность не выделена из целого, да, вот из этой родовой общности. Тут непосредственно как бы инстинктивно живет человек. Дальше вторая стадия развития, которую он называет стадией цивилизации, так называемое время переходное. Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. Что там происходит? Это развитие личного сознания. То есть это некий антитезис, это когда личность развивается и начинает противопоставлять себя другим, противопоставлять себя целым. И что тут происходит? Человек шарахается вот от этой вот, от этого как бы своей слитости с целым, где он еще не ощущает себя личностью, в такое как бы обособление, в индивидуацию, да? Вот как вот в романтизме мы помним, у Байрона, да, там есть Манфред, там Каин, которые себя противопоставляют вообще всему, и природе, и истории, и Богу. Они такие вот великие бунтари-индивидуалисты. Значит, это как бы некий антитезис, да? Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону массы всех. Терял поэтому всегда веру и в Бога. Вот смотрите, какая интересная здесь у него связка. Что как только человек как бы противопоставляет себя другим личностям, он теряет веру в Бога, потому что Бог – это образ совершенного союза личности. Да, вот это очень интересная такая вот у него здесь тезис. Вот. И дальше он, собственно, рассматривает развитие европейской цивилизации, где идет, и вообще это не только европейская, вообще всей цивилизации, в которой происходит секуляризация и вообще падение, утраты религиозной веры. И вот для него это такое болезненное состояние, потому что такое утрата веры? Это же не просто, так сказать, выход из конфессии какой-то, выход из ритуала, из каких-то установлений. Это утрата цели и смысла, это утрата вот того как бы образа совершенства, к которому вообще нужно восходить, с чем себя надо соотносить. Вот, поэтому как бы потеря живой идеи о Боге, да, это как раз как бы болезнь. И он говорит, что в этом состоянии человек себя чувствует плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает. Ну вот Тютчева надо вспомнить, конечно, знаменитое у него есть такое стихотворение «Наш век», где он рисует вот таких великих бунтарей, не плоть, а дух вырослился в наши дни, человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимый он днесь выносит, и сознает свою погибель, он и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, хоть и скорбит перед замкнутой дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. То есть вот эта молитва сотника знаменитая, да, в Евангельске, он не скажет ее, потому что это такое гордынное обособление, манфредовское обособление уже от мира и от Бога, от бытия. И вот это болезнь для Достоевского. То есть у него есть такой образ лучиночек. Вот, вот человечество вот в этом состоянии обособленности – это лучиночки. Но это как веник, который распался. Да? Вот, человек здесь абсолютно как бы такое слабое на самом деле, хотя ему кажется, что он гордынно силен, слабое, мучающееся, тоскующее существо, которое, как он пишет, здесь теряет источник живой жизни. И вот дальше, собственно, одна из таких любимых мыслей Достоевского, он говорит, если бы не указано было человеку в этом состоянии цели, мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Вот, собственно, это как раз одна из важнейших вот тем, которая потом будет развиваться, собственно, во всех произведениях, в сюжетах всех романов. То есть герой, который не приходит к вере, причем так сознательно и свободно не обретает веры, это важнейшая тема, она будет в подготовительных материалах к роману «Бесы», и потом в романе «Бесы» развиваться, об этом будем отдельно говорить в следующий раз, то тогда у него абсолютно мучительное такое разорванное, противоречивое состояние, которое его самого уничтожает. То есть человек тогда приходит к самоуничтожению. У него потом будут такие логические самоубийцы. Ну вот, как Свидригайлов, да, который, так сказать, кончает с собой в преступлении и наказании. Как, скажем, Ставрогин, да, который не обретает веры и кончает с собой. Как у него есть такой логический самоубийца в подготовительных материалах к роману «Бесы», там такая есть главка «Приговор», где он говорит, какое право имела эта природа сотворить меня сознающим, стало быть, страдающим. Потому что человек вот в этом состоянии атомарности, если у него нет представления о том, что вот то состояние мира, где есть беспрерывное, как говорит Достоевский, поедение одним другого, где и в порядке природы действует вражда, и вот это взаимное поедение, и в истории тоже действует это взаимное поедение, вытеснение. Если человек, человеку кажется, что это вот единственная норма, и ничего другого быть не может, тогда действительно можно с ума сойти всем человечеством, и остается человеку стреноженному вот в этих условиях только один выход – самоубийство. И там герой кончает с собой. Он говорит, так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного, единственное, от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого. Тут еще очень важно, что вот скоро, собственно, войдет в мир идея тепловой смерти Вселенной. Вот здесь еще она у Достоевского не звучит, потому что это 1864 год. Она будет сформулирована в 1865 году. И тогда уже, так сказать, герой ничем не сможет утешаться даже идеей родового бессмертия, потому что все приравняется завтра к тому же нулю. И тогда единственным исходом, единственным актом свободы становится просто вот эта, так сказать, аннигиляция самого себя. То есть Достоевский, он пытается это показать и в романном творчестве, и в публицистике, и вот в своих записных книжках, что без веры, без вот этого постановки целостного идеала, коим является, да, вот этот образ совершенного строя мира, который дан в Троице, и образ совершенного человека, который дан в Христе, человек просто не может существовать. Он не может ни строить историю, ни строить свою собственную жизнь. Значит, если бы не было указано человеку в этом его состоянии цели, мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Христос. То есть вот Христос – это как некий маяк. Он приходит в историю для того, чтобы, наконец, человеку как бы, так сказать, дать этот вектор движения и показать ему, что совершенство возможно. То есть в самом себе, через себя показать, что это достижимо, что это естественно и возможно. Вот. И дальше он говорит о том, что даже, скажем, социалисты, да, вот утопические социалисты, которые некоторые из них признавали божественное достоинство Христа, некоторые не признавали, даже те, кто не признает божественное достоинство Христа, даже те богословы, скажем, 19 века, такие как Ренан, скажем, во Франции, или Штраус, которые тоже не верили в воскресение Христова, но никто из них не отрицал, что Христос – это нравственный идеал, что Христос – это идеал человечества, и это с его точки зрения замечательно. Так какой же идеал, опять же, дает Христос? Тут он буквально, так сказать, подает руку вот этой своей записи у гроба первой жены, когда он говорит, что в чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное, то есть уже свободное возвращение к другим я, да? И даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному, ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо. Человек возвращается в непосредственную жизнь. Но как? В высшей степени самовольно и сознательно. И что это значит? Высшее самоволие есть в то же время высшее отречение от своей воли. То есть ты свою волю, которую ты считаешь, что ты должен ее проявить, ты ее отдаешь другим. Ты жертвуешь опять. И в чем же этот идеал? Достигнуть полного могущества, сознания и развития, вполне сознать свое «я» и отдать это все самовольно для всех. В самом деле, что станет делать лучшего человек, все получивший, все сознавший и всемогущий? Если вы его оставите в раздробленном на личности состоянии, то вы дальше брюха ничего не получите. И дальше у него начинается критика вот такого буржуазного, как бы буржуазной революционности и вот европейского социализма, который, как он говорит, стоит только на идее материократии. То есть, ну, в некотором смысле он здесь Герцена, конечно, повторяет, который говорил о том, что, собственно, что такое политическая борьба, так сказать, Европы 19 века, это борьба мещан имущих с мещанами неимущими. Достоевский вот незадолго до этой записи, набросков статьи «Социализм и христианство», он пишет зимние заметки о летних впечатлениях как раз по итогам своего путешествия по Европе, где у него есть такой там опыт о буржуа, где он говорит о том, что, собственно, вот это царство Ваала, которое принимает существующий за свой идеал, когда накопить фортуну, иметь как можно больше вещей, это вот предел мечтаний. И он говорит о том, что в сущности и социалистический идеал, он тоже страдает вот этой, так сказать, материократии, что это просто как бы идея справедливого распределения с его точки зрения. Нужно идти к христианскому социализму. Потом он об этом скажет в последнем своем выпуске «Дневники писателя» 81 года, когда он скажет, что такое наш русский социализм, всесветное единение во имя Христова. То есть социализм, он может вырулить как бы к целостности, к целостному идеалу, не погрязывать в материократии, только тогда, когда он ставит Христа в центр. Да? А так социалисты, как он пишет, дальше брюха не идут. Вот, они с гордостью в этом признаются, сапоги лучше Шекспира, о бессмертии души стыдно говорить и так далее. А по Христу вы как бы получите все. Есть нечто гораздо высшее Бога чрева, это быть властелином и хозяином даже себя самого, своего «я», пожертвовать этим «я», отдать его всем, ну и так далее. То есть вот, значит, этот образ всечеловеческой общности, да, вот этой взаимной жертвы, любви, через которую ткется вот это вот полотно как бы человечества и совершается, так сказать, движение истории, да, когда личность, отдавая себя другим через акт любви и жертвы, фактически соединяется с другими «я», входит в общую жизнь, да, и тогда вот совершается это чудо, потому что со стороны других встречает такую же братски любовную самоотдачу, и тогда сама эта личность возрастает до полноты, достигает, как пишет Достоевский в записи у гроба уже первой жены, высшей цели своего индивидуального развития. И вот тогда мы идем действительно путем Христа, потому что Христос ведь не просто проповедует любовь, он ее осуществляет вот в каждый момент своего бытия на земле, когда он исцеляет больных, воскрешает умерших, умножает хлебы, да, чтобы накормить народ, когда он преображается на горе Фавор, воскрешает и воскресает. То есть он фактически постоянно творит дела, да, и он являет в самом себе вот эту полноту совершенства, до которой может подняться человек. Но для Достоевского очень важно, что подняться человек может только тогда, когда он не свою обособленную волю утверждает, а когда он отдает свою волю Христу. Вот как Христос, помните, говорит, когда творит свои дела, не моя воля, но твоя да будет, то есть воля Небесного Отца. Вот так же, когда действие человека в истории, человечество в истории не обособлено, но как бы включено в действие Бога в истории, которое движет историю к преображению в Царство Христово, вот тогда действие человека уже является соработничеством, а не самоуправством, да? То есть фактически, что мы имеем в двух этих записях? Уже мы движемся с вами к концу. Да? Фактически он представляет вот тот образ веры, мысли и действия, который и дает опору этому миру, не позволяя ему повиснуть вот некой фантастической грезе. Да? А наоборот, как бы открывает миру и человеку перспективу преображения. Это не одномерный, так сказать, не расчисленный взгляд, для которого мир, так сказать, равен самому себе, да, где там А равно А. И не предполагается никакой трансцензус. Нет. Здесь как бы выдвигаются другие требования. Он как бы выдвигает требования к человеческой личности, которые превосходят на личные возможности этой личности. Им как бы не соответствует. То есть возлюбить человека по заповеди Христовой невозможно. Но с точки зрения вот подлинной богочеловеческой логики, именно вот эта попытка Мюнхгаузена, да, поднять себя за волосы, за косичку из болота, что с точки зрения законов тяготения абсолютно невозможно. Это вот и есть то, что мы должны исполнять. То есть как раз с точки зрения Христовой богочеловеческой логики и с точки зрения логики троичности, да, тринитарной логики, как раз эти требования возлюбить как самого себя, требования жертвы, они соответствуют подлинной богочеловеческой природе личности и подлинной тринитарной природе социума. И, собственно, вот это задание человека преобразиться в «я Христа», как в свой идеал, как говорит Достоевский, и чаяние того, что результатом этого преображения станет вот это некое новое, неслиянно-нераздельная общность, основанная на любви, Достоевский как бы ее вдвигает в мир, обращает ее и к своим читателям, и к нам, и к своим героям, потому что вот с этим идеалом он собеседует со своими героями, и с героями раннего творчества, и с теми героями, которые войдут в его мир после этого манифеста, и, так сказать, с героями записок из подполья. То есть вот это вот его, так сказать, завет нам. Ну вот на этом я сегодня завершаю. Вот, если есть какие-то вопросы, у нас есть еще где-то минут 10, я думаю, да, потом 15-минутный сделаем перерыв. Будем уже Игоря Леонидовича ждать. Пожалуйста, какие вопросы есть?
Вы не знаете, был ли Достоевский знаком с идеями Петра Кропоткина? И в частности, я сейчас в первую очередь спрашиваю про его эволюционные идеи, работа.
Да, взаимопомощь как фактор эволюции. Но это хороший вопрос. Я сейчас вот, кстати, наверное, не смогу ответить на это без подготовки, но я подумаю к следующему разу. Я думаю, что на самом деле, конечно, вот эта работа Кропоткина замечательная, да, которая как бы пытается увидеть в мире, в природе, в самой, как бы зачатки какого-то нового строя отношений. Это очень хороший вопрос. На самом деле это есть и у Достоевского. Потому что ведь, если мы с вами опять же обратимся к христианской картине мира, в рамках которой Достоевский размышляет, ведь мы же, ну, базовые должны тут утвердить понимание, что Бог создал мир совершенно, он совершенно не создал ни борьбы существ, ни смерти, ни вытеснений, ни пожираний. Вот тот мир, который был создан, он был совершенным. Значит, тот закон вытеснений и борьбы, да, на котором в том числе и Дарвин строит эволюционную теорию, это для Достоевского и для христианской картины мира, это как бы тот закон, который вошел в бытие уже с грехопадением человека. То есть это не норма. Но в мире есть то, что, во-первых, тот же Сергей Булгаков называет софийностью. То есть мир сохраняет, тем не менее, так сказать, вот память об этом подлинном состоянии, где должно было быть братство всей твари, никто никого есть не должен быть, человек должен был нарекать именно твари, и вот он это сохраняет. И как раз то, о чем пишет Кропоткин, это как бы некие зачатки в эволюционном процессе вот этого нового Христова закона, подлинного закона. Кстати, об этом же будет писать замечательный русский ученый Николай Умов, потому что ведь, собственно, многие русские ученые, они пытались как бы согласить вот шестоднев с эволюцией, то есть, собственно, идею творения мира, да, и идею эволюционного развития, потому что это как-то надо было все-таки соотнести. И вот как раз они видели вот в этих шести днях творения как бы некоторые такие эволюционные эпохи, в конце которых возникает человек. Потом Владимир Иванович Вернадский будет говорить, что, собственно, сам эволюционный процесс, он как бы движется к человеку, потому что там есть цифализация, там есть постепенное как бы совершенствование нервной ткани живых существ, которое приводит уже к возникновению вот человека, да, существа сознающего, чувствующего, рефлектирующего о мире, да, и так далее. И у Умова, который тоже как бы разделяет вот эту идею векторности эволюционного процесса, у него очень интересно, он, например, определяет грех и зло. Он говорит, что грех и зло – это такие как бы лазутчики энтропии вот в процессе эволюции. Это попытка эволюции откатиться назад. Это пройденные стадии развития, которые мы начинаем вдруг актуализировать в настоящем. Очень, очень интересная мысль у него. И у него, например, скажем, развитие уже человеческой истории должно двигаться двумя принципами Умова. Это логос, как он говорит, знание, и агапе, любовь. Но мы понимаем, что логос – это одно, да, это, так сказать, обозначение второй ипостаси Троицы, Христа. И потом вспоминаем Тейяра де Шардена, который говорит о Христе как моторе эволюции. То здесь очень многое сходится, и вообще вам спасибо за Кропоткина. Так вот, у Достоевского на самом деле есть... Как раз вот если мы посмотрим, как он описывает животных, у него же постоянно возникает тема безгрешности животных и даже животных, которые как бы осуществляют закон любви и братства, в отличие от людей, которые бесконечно друг с другом сталкиваются. Вспомним вот эти райские картины природы, которые возникают у Макара Долгорукова, когда они там путешествуют, это в подростки, или у Зосимы. Когда, помните, Зосима на дуэли собирается драться там и убить обидчика своего. И вот он утром просыпается, открывает окно в сад и говорит, красота везде неизреченная, травка растет, расти травка Божия, птичка поет, пой, птичка Божия. То есть такая благодать, а я как бы, он вдруг осознает свой грех, а я один вот во всей этой природе все это как бы обесчестил. То есть я проявляю эту самость, а природа-то она безгрешна. То есть этот мотив есть у Достоевского, вот такого как бы непосредственного братства твари. Поэтому, конечно, и как он животных описывает, помним эту лошадь, да, которая там целует, которую бьет мужик и целует ее Раскольников, да, и, так сказать, жалеет ее, вот, или там жучка. И вообще, то есть постоянно вот эти вот такая любовь между человеком и тварью, она постоянно у Достоевского возникает, и идея вот человека как тоже водителя твари к совершенству, она тоже, конечно, там у него звучит, так что спасибо. Вот, ну, хорошо, значит, давайте тогда в следующий раз, следующая встреча у нас будет 16 октября, вот, будем как раз говорить вот о подготовительных материалах к роману «Бесы», почему Христос человек не есть спаситель, источник жизни, вот, и что такое серьезно и вправду веровать, как вот у Достоевского там главный вопрос, возможно ли серьезно и вправду веровать, возможно ли веровать цивилизованному человеку, и как это проявляется в его романах. Вот. Будем ждать такой видео. Благодарим тоже наших слушателей трансляции. Вот, не знаю, есть ли там вопросы, может быть, там на трансляции были вопросы, но тогда мы на них уже ответим в следующий раз, потому что сейчас не можем посмотреть, какие там у нас вопросы на трансляции.